тема дня «Калининград» на радио «Комсомольская правда».
12:32 у нас на часах. Это тема дня в студии Светлана Барон. И сегодня 14 февраля, день всех влюбленных. Самый разгар этого дня. Я думаю, что многие уже планируют, как они проведут вечер. И я думаю, что благодаря историям, романтическим историям, которые переживали жители Кёнигсберга, вы сможете придумать, как провести этот вечер и что хорошего сказать своим вторым половинкам. Сайт «Клоп» собрал любовные истории известных горожан. Горожан Кёнигсберга. Помогала им в этом Ольга Дмитриева, художник и активная калининградка. Ольге мы дозвонились, и она сейчас и нам расскажет интересные истории, которые рассказала Клопс. Ольга, добрый день.
Добрый день.
Как вообще вам вот эта вот идея собрать романтичные истории кёнигсбергцев? Было широкое поле для историй?
Ну, не совсем, я бы сказала.
Сложно было, да, найти какие-то вот такие истории из личных отношений?
Ну, все-таки известных кёнигсбергцев не так много. Это, собственно говоря, Кант, Гофман, королева Луиза. Ну, те имена, которые на слуху. Потому что, например, про любовные истории астронома Бисселя я ничего не знаю.
Ну, естественно, те, кто были более романтичны, ну, нас не удивляет, например, что Гофман наверняка был романтиком. Ну вот как вы считаете, из вот этого списка, который вы назвали, у кого была самая интересная романтичная история любви, которая на него повлияла сильнее всего?
Ну, так сложно сказать. Вообще, наверное, на Гофмана.
Давайте тогда о любви Гофмана. Вот сама история, в чем трагедия была?
Ну, трагедии, собственно говоря, может, и не было никакой, но вот, скажем, о его такой привязанности к его невесте вот свидетельствует такой факт, что он веру поменял, перешел из лютеранства в католичество ради своей вот будущей жены Михалины Рорер.
Ведь тогда, ну, сменить веру, это было гораздо серьезнее шаг, чем сейчас, мне кажется. Тогда иначе к религиям относились.
Ой, безусловно, тем более, ну, вот в те времена. Вы знаете, что, например, в Российской империи, вот если бы он посмел так поступить, то последовал бы, ну, вот вплоть до уголовного наказания, до ссылки в Сибирь.
Угу. А он сам какие-то имел после этого проблемы? Именно в Кёнигсберге?
Нет, ну, во-первых, это произошло в Познане, где вот он служил, потому что тогда та часть Польши как раз из-за раздела Польши была отнесена к Пруссии. Вот. И в прусском государстве более терпимо относились к смене веры и, собственно говоря, здесь пригревали на этих землях людей разных религий. Очень толерантная политика была.
Что была вот за пара у Гофмана? Какой это человек, вот его возлюбленная? Какая она и как она повлияла на творчество Гофмана?
Ну, насчет влияния на творчество, собственно говоря, эта тема не исследована, потому что, ну, таких, наверное, прямых воздействий нет. Она, Михалина, она, знаете, к нему вот всю жизнь относилась, ну, вот терпела его там какие-то нервные припадки, приступы, там, он страдал запоями, например. И всячески его поддерживала вот до конца его дней, несмотря, например, на его измены. Угу. То есть она очень относилась, создавала обстановку, понимаете?
Верная спутница для творческого человека.
Абсолютно верно, да. Она очень была такая кроткая, терпеливая, несмотря на то, что несколько лет спустя, после того, как она вышла замуж, вот ее родственники, они были очень недовольны, ну вот, даже настаивали, чтобы она бросила Гофмана. Она не пошла на этот шаг, между прочим, ее отец уговаривал, и родственники, потому что они рассчитывали, что Гофман, как прусский чиновник, ну, сначала им это льстило, потому что ее отец был всего-навсего писарем, а Гофман был чиновником со статусом. И они думали, что это, ну, такой карьерный будет рывок вот для Гофмана, и Михалина тоже обретет какой-то статус. ну, вы так не получилось, и они, когда это увидели, вот, даже вот пытались ее уговорить Брустилу. Она на это не пошла.
Ну, кстати, стоит сказать, что они довольно в молодом возрасте познакомились, да, это около 20 лет, и, соответственно, всю жизнь как-то лелеяли эту любовь.
Да, если учесть, что он умер в 42 года, а она его пережила все-таки, она еще прожила почти 30 лет.
Интересно, что в уста, так сказать, одного из своих персонажей Гофман вложил вот такие вот слова о любви. Судя по тому, что я знаю и читала о любви, это, собственно говоря, род психического недуга. Это его такое отношение было действительно к этому чувству?
Так дело в том, что он, наверное, как вот многие писатели, гениально предвидел открытие ученых 20 века, которые выяснили, что действительно, вот это чувство любви, оно в крови человека образуются определенные ферменты, которые, и симптомы схожие с шизофреническими. Вообще-то, когда чувство любви приходит, особенно горячей любви. Угу.
Ну, творческому человеку это проще осознать как-то и понять.
Ну, я думаю, что да, вот он, наверное, предположил как раз, и вот гениально предугадал вот такое открытие, что это, да, действительно какой-то род психического недуга.
Угу. Так, хорошо, закрываем тему Гофмана. Ольга, а то, что королева Луиза кокетничала с Наполеоном, это правда?
Да, это, кстати, исторически подтвержденный факт. Ну, конечно, таких свидетельств не осталось, потому что они наедине встречались, вот в Тильзите, например. Но об этом написал Наполеон в своих письмах Жозефине, писал, что она с ним заигрывала и всячески, в общем, пыталась как-то, значит, его соблазнить, но он устоял, о чем он вот как раз писал Жозефине,
супруге,
которая его ревновала, его ревновала.
А это тогда, ну, была нормальная система, какие-то приемы политики, кокетничать с соперником, да, или там с другим политиком? Или считается, что это она просто, Наполеон вызвал у королевы Луизы вот настоящие какие-то чувства?
Ну, я думаю, что нет. Заметьте, кстати, что вот это было начало 19 века, и политика полностью находилась в руках мужчин, собственно говоря. И вот пример королевы Луизы, это, наверное, ну, один из немногих, разве только потом в Англии, вот Виктория влияла на политику. Вот, а тогда Луиза была как раз вот одной из первых женщин, которая пыталась активно вмешаться в политику. Но, увы, средства у нее были ограничены, она пыталась применить женские чары.
Чисто женские средства, да, кокетство, к сожалению, в случае с Наполеоном не получилось. Но а что известно про ее брак? Он вообще был счастливым?
Да, вы знаете, вот ее брак с Фридрихом III с самого начала был счастливым. Они же познакомились, когда ей было вообще 16. И через год, в 17, вот она вышла за него замуж, и достаточно крепкая такая связь была все-таки. Она 10 детей от него родила. Вот, и была достаточно вот привязана к нему. И, наверное, вот видела, я так думаю, что она видела, что муж такой нерешительный, поэтому вот она, собственно говоря, наверное, бразды правления в свои руки вот управлением политики делала.
Угу. Ну и можно сделать вывод, что кокетство не мешает семейному счастью на примере королевы Луизы. Переходим к Канту. Вот с ним вообще все сложно. Известно, что у него были какие-то сложные отношения, видимо, с женщинами, потому что он пару раз собирался жениться, и каждый раз как-то это не доходило до конца.
Ну, да, ну, вы знаете, на самом деле с Кантом это вот, с моей точки зрения, я вот тоже про Канта и книжку сделала, и вот много читала про него. Вот с моей точки зрения про Канта это немножко миф про то, что вот он холостяк только потому, что он один прожил. На самом деле это был человек очень ответственный. И вот опять представьте себе 18 век, где женщину нужно содержать. То есть женщина выходит за мужа. И у мужа очень большая ответственность. То есть если не он, то кто ее будет содержать? Она работать не могла, да? Вот. И достаточные средства должны быть, чтобы они не бедствовали. То есть мужчина тогда, вот такой как Кант, например, прекрасно осознавал, что он должен столько зарабатывать, чтобы содержать не только себя, но и другого человека.
Но он и прямо говорил, всем известна эта цитата, что да. Когда мне нужна была женщина, я не мог ее содержать, а когда смог, она мне была уже не нужна. Но довольно жестко все-таки сказал, была уже потом не нужна. Как вы считаете, почему? Он разочаровался в женщинах?
Нет, дело в том, что, во-первых, у него была уже кухарка, он мог себе позволить кухарку и слугу. И плюс тогда, когда у него действительно средства оказались, ему уже было, 60.
К тому времени уже хватило кухарки и слуги, да, уже было не до романтики.
Уже было не до романтики. Он понимал, что детей он же не сможет не воспитать, даже если был способен там их зачать. Вот. То есть в этой фразе как раз вот я вижу, например, ответственность человека. И такое сожаление, что, увы, деньги пришли слишком поздно, чтобы вот можно было организовать нормальную семью. Потому что понятно, что было. Ты женишься, потом пойдут дети. Опять это расходы, да, а один Кант только вот мог содержать. Он же был очень бедным, понимаете, и наследство ему вот это вот досталось в очень-очень зрелом возрасте.
И, соответственно, работа философа, она ведь тоже не предполагает, наверное, какого-то особого возможности отдать много времени семье. Эти все истории. Есть, кстати, еще история о знаменитом поэте Кристианисе Данилайтисе, который тоже пережил яркую историю любви. Подробности можно прочитать на сайте Клопс. Скажите, Ольга, как вы считаете, современные калининградцы, мы романтичны по сравнению с кёнигсбергцами? Или нет, или меньше?
Я думаю, что романтичный. Вообще время романтики, почему нет? Конечно, да.
Спасибо. Ольга Дмитриева была с нами на связи. Художница, активная горожанка, человек, который знает много романтичных историй Калининграда и Кёнигсберга. Подробности, напоминаю, можно почитать на Клопсе, там и про Канта, и про Гофмана, и про разные истории любви. Всех поздравляю с 14 февраля. Любите и будьте любимы.
Тема дня. Калининград. На радио «Комсомольская правда».